Себя режу без ножа доставлю, было прекрасно известно, что всюду, где появляются два человека и более, тут же объявляется кто-то, кто будет пытаться всучить им подозрительного вида сосиску в тесте. Теперь, когда Достабль сменил род занятий, возникли другие люди, взявшие на себя эту задачу. Одним из них был кладчец Нодар Боргль, чей огромный гулкий сарай был не столько рестораном, сколько фабрикой-кухней. Один его конец занимали огромные дымящиеся кастрюли, а все остальное пространство было заставлено столами. И за теми столами... Виктор был поражен. Сидели тролли, люди и гномы, и даже, похоже, несколько эльфов, самых скрытных обитателей плоского мира. И еще множество других существ, которые, как истово понадеялся Виктор, были просто переодетыми троллями, иначе присутствующим грозили бы немалые беды. Самое поразительное заключалось в том, что все посетители поедали пищу, а не друг друга.
«Вот здесь берешь тарелку, становишься в очередь, а потом платишь», — сказала Джинджер. «Это называется самообслуживание».
«Платишь до того, как поешь? А если тебя накормят какой-нибудь дрянью?» Джинджер мрачно кивнула.
«В этом вся и штука».
Виктор пожал плечами и наклонился к гному за стойкой с обедами. «Мне бы...»
«Рагу!» — сказал гном.
«Какое рагу?»
«Рагу одно! Потому оно и рагу!» — оборвал его гном. «Рагу — это рагу!»
«Я хотел спросить, из чего оно?»
«Если спрашиваешь, значит, не голоден», — сказала Джинджер. «Два рагу, Фрунткин!»
В тарелку Виктора плеснули какого-то бурого месива. Непонятного происхождения куски, вынесенные на поверхность таинственными круговыми токами, вынырнули на мгновение и вновь затонули. Хотелось бы надеяться на совсем. В кулинарии Боргль придерживался того же направления, что и Достабль.
«Или рагу, или гуляй!»
— повар скосил глаза на Виктора.
«Полдоллара! За полцены дешево!»
Виктор неохотно заплатил и поискал глазами Джинджер.
«Давай сюда!» — махнула рукой Джинджер, садясь за один из длинных столов. «Привет, Громотоп! Как дела, Брекча?» «Это Вик, новенький. Привет, Снидин. Сперва я не заметила».
Виктор с трудом втиснулся между Джинджер и горным троллем, одетым, как ему показалось, в кольчугу. Хотя вскоре выяснилось, что это всего лишь голливудская кольчуга, на скорую руку сплетенная из веревки и выкрашенная в серебряный цвет. Джинджер завела оживленный разговор с двумя гномами. Один из них был совсем маленьким, 4-дюймового роста, а другой был облачен в накидку из половины медвежьей шкуры. Виктор почувствовал себя лишним. Тролль кивнул ему и морщис показал на свою тарелку.
«И это называется пемза», — сказал он. «Даже лаву не потрудились срезать. Песка бы хоть побольше положили».
Виктор уставился на тарелку тролля. «Не знал, что тролли едят камень», — ляпнул он, не подумав.
«А почему нет?»
«А вы сами разве не из камня?»
«Ну да. А ты сам-то разве не из мяса? Или ты что-то другое ешь?»
Виктор посмотрел на свою тарелку. «Хороший вопрос», — признал он.
«Виктор делает клик у Зельберкита», — обернувшись, сказала Джинджер. «Похоже, они собираются снять трехчастевку».
Все заинтересованно загудели. Виктор осторожно отложил что-то желтое и желеобразное на край тарелки. «Скажите», — задумчиво произнес он, — «когда вы делаете клик, бывает ли у кого-нибудь из вас... Слышите вы что-то вроде... «Чувствуете, что вы...» Он замолчал, подыскивая слова. Все смотрели на него. «Вы никогда не чувствовали, как будто что-то или кто-то действует через вас? Не знаю, как иначе это выразить». За столом понимающе переглянулись.
«Это все Голливуд», — сказал тролль. «Тут так устроено. Творческая... Это... активность бьет ключом».
«Тебя, однако, крепко ударило», — заметила Джинджер.
«Здесь такое случается очень часто», — задумчиво сказал гном в накидке. «Такой уж он, Голливуд. На той неделе мы с ребятами работали в сказке о гномах, и вдруг все разом запели. Прямо так, ни с чего. Будто песня нам просто в голову пришла, всем семерым разом. Как вам это нравится?»
«И какая песня?» — спросила Джинджер.
«А кто ее знает? Мы ее назвали «Песня Хай-Хо». В ней только это и есть.
Хай-хо, 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 хай-хо». «По-моему, ничем не отличается от прочих ваших песенок», —
пророкотал тролль. На площадку они вернулись в 3:00. Рукоятр, приподняв заднюю стенку ящика для картинок, чистил маленькой лопаткой внутренности. Достабль уснул в своем парусиновом кресле, прикрыв лицо носовым платком. Зильберкит бодрствовал.
«Где вы шляетесь?» — закричал он.
«Я проголодался», — сказал Виктор.
«Приготовься и дальше голодать, парень, потому что...»
Дастабль приподнял уголок платка.
«Давайте начинать, а?» — пробормотал он.
«Нельзя же допускать, чтобы исполнители диктовали нам...»
«Сначала закончи клик, а потом увольняй», — распорядился Дастабль.
«Правильно!»
— Зильберкит пригрозил пальцем Виктору и Джинджер.
«Больше в этом городе вы работы не найдете!»
К вечеру кое-как закончили. Дастабль велел привести лошадь и накинулся на рукоятора за то, что тот до сих пор не приспособился перемещать ящик для картинок. Демоны протестующе скулили. Лошадь пришлось поставить прямо напротив ящика, а Виктору предложено было подпрыгивать в седле. «Для движущихся картинок сойдет», — заявил Дастабль. По окончании клика Зильберкит сразу уволил их, неохотно выдав им напоследок по $2.
«Он предупредит остальных алхимиков», — упавшим голосом сказала Джинджер. «Они все заодно».
«Я заметил, что мы получаем только $2 в день, а тролли 3. Как ты думаешь, почему?» — спросил Виктор.
«Троллей здесь не так много», — объяснила Джинджер. «А хороший рукоятор вообще может получать 6, а то и $7 в день. Но исполнитель вроде нас — мелкая сошка».
Она со злостью взглянула на Виктора.
«А у меня и так хорошо все шло», — процедила она. «Может, не роскошно, но вполне сносно. И работы хватало. Меня считали надежной. Я начала делать карьеру».
«В Голливуде нельзя сделать карьеру», — возразил Виктор. «Это все равно, что строить дом на болоте. Здесь все не настоящее».
«А мне тут нравилось, но теперь ты все испортил. Придется возвращаться в свою ужасную деревеньку, о которой ты, наверное, никогда ничего не слышал. Опять за коровами ходить. Спасибо тебе большое. Всякий раз, как увижу коровью задницу, буду тебя вспоминать».
Разгневанная, она направилась в сторону города, оставив Виктора с троллями. Некоторое время они молчали. Потом Утес кашлянул, прочищая горло.
«У тебя есть где остановиться?» — спросил он.
«Пожалуй, нет», — ответил Виктор.
«Место найти нелегко», — заметил Мори.
«Думаю, устроиться на ночь на пляже. В конце концов, здесь не холодно. А мне надо как следует отдохнуть. Спокойной ночи». Он поплелся к берегу. Солнце садилось. Ветер с моря принес некоторую прохладу. Вокруг темнеющей громады холма загорались огоньки Голливуда. Голливуд отдыхал только с приходом темноты. Сырье не тратят понапрасну, даже если это сырье – дневной свет. У воды можно было расслабиться. Никто сюда не заглядывал. Прибитые морем коряги и растрескавшиеся, покрытые солью доски были посредственным стройматериалом. Импровизированной белой изгородью окаймляли они линию прибоя. Виктор прихватил пару веток, чтобы разжечь костер, и улегся на песке, глядя на набегающие волны. С гребня соседней дюны, укрывшись за пучком сухой травы, за Виктором задумчиво наблюдал чудо-пес Гаспод. Было 2 часа по полуночи.